Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Рязани вновь пройдут ильинские образовательные чтения. В этом году их проведение запланировано на 29 и 30 марта. Форум состоится в стенах Рязанской областной библиотеки имени Горького. 21 февраля, в День памяти блаженной Любови Рязанской, в Николо-Ямском храме города, где пребывают ее святые мощи, состоялась божественная литургия. В этом месяце в Рязанской епархии начались занятия по работе с молодежью для священников. Всем служителям предстоит пройти курс, посвященный основам педагогики, психологии, основным навыкам проведения занятий с детьми и подростками. 24 февраля, в неделю о блудном сыне, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил божественную литургию в Христорождественском соборе Рязанского Кремля.
Конференция, призванная познакомить как можно большее количество соотечественников с творчеством выдающегося русского философа Ивана Александровича Ильина, в Рязанской области проходила уже дважды в 2017 и 2018 году. Поскольку опыт оказался успешным, молодежный отдел Рязанской епархии совместно с молодежными отделами Спасского и Старожиловского благочиний с благословения правящего архиерея приняли решение о проведении в этом году научно-исследовательской конференции «Третьи ильинские образовательные чтения».
Почему именно молодежный отдел, значит, в нашем лице стал заниматься проблематикой Ивана Александровича Ильина, это очень легко пояснить. Поскольку мы имеем дело с молодежью, подростки, начиная с 15 и заканчивая там 30 и 35 лет, это, ну, до 30 включительно, скажем так, это тот возраст людей, людей неравнодушных, людей, остро чувствующих какую-то, может быть, малейшую фальшь или несправедливость.
Ильинские чтения призваны способствовать пробуждению у учащихся интереса к исследовательской работе, познанию истории родного края и изучению традиционной религиозной культуры. К сожалению, имя Ивана Ильина более известно за рубежом, чем у себя на родине. Для рязанцев оно особенно дорого, так как у родителей Ивана Александровича в селе Большие Поляны Пронского уезда, ныне Старожиловского района Рязанской области, было родовое имение, которое он очень любил посещать.
Весьма патриотично настроенный человек, потому что, живя даже в эмиграции за границей Швейцарии, он ни минуты, скажем так, не было, что он не думал о России, то, что он, значит, очень глубоко проанализировал все события, происходившие, значит, после революции, и что привело к такой трагедии, а именно революцию 1917 года Иван Александрович Ильин считал как великой трагедией русского народа. И более того, живя уже за рубежом, ибо он был выслан из страны на философском пароходе в 1922 году, живя за границей, он очень много трудов посвятил тому анализу, подробному анализу, как выходить из создавшегося кризиса, в котором находится русский народ.
К сожалению, наследие великого философа, правоведа и ученого Ивана Ильина на его исторической родине мало изучено. Ильинские чтения приоткрывают завесу его творчества землякам. Работы Ивана Ильина как проповедника идей русского православия очень полезны подрастающему поколению, например, при выборе будущей профессии. Книги и статьи выдающегося ученого, написанные более полувека назад, возвратились в конце 80-х годов. Ильин давал советы на фундаментальные вопросы жизни: что такое духовная свобода, христианская совесть и духовность.
Вдохновляясь идеями Ивана Александровича Ильина, каждый из молодого поколения мог себе наметить, скажем, пути для своей деятельности, для своего социального роста, возможно, и, может быть, найти те точки приложения сил своих действий, которые приведут, ну, не к разрушению, а именно к созиданию общества, созиданию государства, в конце концов, созиданию себя как личности с точки зрения христианского мировоззрения. В этом смысле Иван Александрович Ильин – это вот один из тех мыслителей, который позволяет, так скажем, охватить все стороны бытия человека и направить вот в нужное русло. А нужное русло для нас – это, конечно, безусловно, это крепкое государство, крепкая семья, сплоченное общество. Вот эти аспекты с христианских позиций Иван Александрович Ильин очень подробно рассматривал.
В конференции могут принять участие учащиеся старших классов школ, студенты средних специальных и высших учебных заведений Рязани и области. Секции предстоящего форума соберут всех участников 29 и 30 марта в Рязанской областной библиотеке имени Горького. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
В каждом городе есть святые, которые особо почитаются верующими людьми. Такова и блаженная Любовь Рязанская, которую в народе чаще всего называют ласково «Любушка». После ее блаженной кончины память об удивительной подвижнице не стиралась, но, напротив, умножалась с каждым годом. В 1987 году последовало долгожданное и радостное событие. Она была причислена к собору рязанских святых как месточтимая святая. При этом Любушка – одна из тех угодниц Божьих, почитание которых вышла далеко за пределы мест, где они подвязались при жизни. 21 февраля, в День памяти святой, верующие Рязани пришли почтить блаженную Любушку соборной молитвой за литургией в Николо-Ямской храм, где почивают ее святые мощи. Подвигом юродства прославились блаженные Василий Московский и Ксения Петербургская. В Рязани же этот нелегкий крест несла Любушка. И хотя при жизни многие осуждали блаженную, а иные насмехались над ней, в день ее похорон в феврале 1920 года на улицы города вышло огромное число людей. В наши дни игумен Исаакий Иванов, совершавший богослужение в День памяти святой, напомнил верующим значение того подвига, который несла Любушка Рязанская.
Блаженная Любовь, как мы знаем, была тяжело больна. 15 лет она была буквально прикована к постели. Но она не унывала. Она утешалась молитвой к Богу и лежа в болезни. И далее она нисколько не сомневалась, что главное для нее – это жить по воле Божией.
Блаженная старица не оставляет без помощи тех, кто просит ее молитвенного заступничества. «Любушка наша» – так просто, по-сердечному называет ее народ. И с особой нежностью и благоговением хранит память об этой угоднице Христовой. Ее жизнь пришлась на тяжелое для России время. Революция 1917 года, гражданская война, гонение на православную церковь, но Бог милостив. Для утешения и укрепления верующих Он посылает своих угодников. Такой для рязанцев явилась блаженная Любовь. Граду Рязани – дивное украшение.
Она умерла в 20 веке, но оставила неизгладимый след в душах и сердцах многих и многих рязанцев. И после своей смерти она продолжает помогать людям, ибо ее любовь к людям не иссякает, а умножается.
К блаженной Любушке обращаются с молитвой многие, прося ее о помощи, духовном укреплении и милости, которую она так щедро оказывала при жизни всем нуждающимся, будучи сама лишенной какого-либо материального достатка. И почти каждый из тех, кто пришел на праздничное богослужение в этот день, мог бы, наверное, подтвердить на основании личного опыта, что святая не оставляет человека без помощи, который обращается к ней с молитвой. И жизнеописание святых известно, какими разными бывали их подвиги служения Богу. Жизнь блаженной Любушки была полна самоотречением и молитвой, а также поступками, которые поначалу могли показаться странными ее современникам. Но удивительно скоро ее служение Богу и ближним стало очевидным для окружающих. И до сих пор рязанцы и верующие из других уголков России обращаются к ней в минуты скорби и горести за молитвенной помощью, а в минуты радости и торжества с благодарностью за ее неустанное участие в жизни тех, кто с искренней верой и надеждой ищет ее поддержки и заступничества. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
В Рязанской епархии начались занятия для священников в рамках курса, посвященного работе с молодежью. Необходимость проведения подобных занятий обусловлена тем, что проблема духовно-нравственного воспитания по-прежнему остается одним из острых вопросов современности. В настоящее время в церкви уделяется большое внимание работе с юношеством. Во многих школах проходят беседы священников с учениками, а храмы становятся целью экскурсий для школьников, часто в рамках изучения предмета «Основы православной культуры». В целях помощи батюшкам, проводящим уроки, встречи и экскурсии для детей, и была разработана программа курсов. Руководит ими председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии протоиерей Сергий Рыбаков.
Они не предполагают, что будет только вот такая лекционная, как бы, с нашей стороны работа. Это работа совместная, такая с обсуждением, с дискуссиями. И в целом она должна привести к определенному результату, общему видению проблемы и подходам, выработке подходов к ее решению. В окормлении вот паствы, в том числе особенно молодежной, об этом, кстати, все время Святейший Патриарх говорит, об этом нам Владыка все время напоминает, поэтому данные курсы, они как бы направлены на решение вот этих поставленных задач.
Факторов, способствующих плодотворному образовательному процессу, немало. И большая их часть связана с личными качествами и знаниями наставников. Помимо прочего, это и представление о том, как строить работу с молодежью, и педагогические навыки, и знания возрастных особенностей в плане восприятия детьми информации. Из 80 человек, записавшихся на курсы, многие уже имеют опыт работы с детьми, в том числе в учебных заведениях, и знают, что им необходимо.
Самое главное при работе со школьниками – это учтение их интересов. То есть они должны заинтересоваться вообще, что православие – это не какая-то субкультура, это наша российская культура, что она человека, наоборот, не ограничивает каким-то образом, что вот тебе нельзя то, то, то. Она, наоборот, тебе разрешает все, но, опять же, что она тебе разрешает? Только самое лучшее, что тебе полезно.
Сейчас приходится общаться с молодежью, и молодежь такая своенравная, может любые вопросы задать и попытаться что-то такое зацепить. И вот чтобы как-то с ними общаться, хотя бы на равных, нужно, вот как, конечно, нужны знания, необходимы просто. И если бы была бы одна, допустим, прослойка там вот, возрастная, тогда бы было бы попроще. А вот когда такой разношерстный, разный возраст, и у каждого свои запросы и взгляды на жизнь, поэтому эти знания, они нам, конечно, будут необходимы.
В первую очередь курс начали осваивать священнослужители из Рязани и Рязанского района, участвующие в сотрудничестве с различными учебными заведениями или желающие организовать на приходе молодежную работу. Занятия проходят в Николаемском храме под руководством опытных преподавателей, как священников, так и мирян, и будут продолжаться в течение месяца. Главное, как говорят и педагоги, и слушатели курса, чтобы в итоге полученный опыт и знания из области педагогики и психологии помогли батюшкам грамотно общаться с молодежью и достигать поставленных целей в деле воспитания подрастающего поколения. Дина Ветрова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
«24 февраля митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил божественную литургию в Христорождественском соборе Рязанского Кремля. 17 февраля верующие вступили в особый подготовительный период, который предшествует Великому посту. Церковь предлагает своим чадам задуматься об образах, которые были даны Спасителем в притчах. Вторая неделя седмица перед Великим постом о блудном сыне». Церковь призывает людей к покаянию, напоминая, при условии истинного смирения и раскаяния со стороны человека-грешника для милосердия Божия возможно прощение самых тяжких грехов.
Речи, Господь, притчу сию, человек некий имеет во сына, и речи юнейший ее о Отцу, Отче, дашь мне достойную честь имения.
Установление недели о блудном сыне относится к древним временам христианства. Кроме церковного устава, о ее древности свидетельствуют отцы и писатели церкви IV и V века, говорившие беседы в эту неделю, святитель Иоанн Златоуст, Августин и другие. Блудный сын — известная притча, но какой посыл она в себе несет? Ее главным героем оказался младший из двух сыновей, пожелавший отделиться от своего отца и быстро растративший полагавшуюся ему часть состояния.
Ну давайте посмотрим на завершение этой притчи. На тот момент, когда отец принял в итоге своего блудного сына, он устроил пир, в то время как не позволял даже малую толику той радости своему старшему сыну, который был с ним постоянно. О чем это говорит? О том, что для Господа каждый кающийся – это самая большая радость, самая большая находка, бесценный дар. Нет грехов, которые Господь не мог бы простить. Самое главное – это наше искреннее обращение к Богу, наше покаяние. Господь же, со своей стороны, это бездна милосердия и щедро. Дай Бог нам, дорогие братья и сестры, всегда помнить об этом и никогда не сомневаться, никогда не колебаться в силе Божьего милосердия.
Все темы подготовительных воскресений к Великому посту так или иначе связаны друг с другом. Покаяние мытаря сродни обращению блудного сына, а благочестие фарисея, приправленное тщеславным возношением перед нерадивым мытарем, весьма напоминает ревность старшего брата в отношении младшего беспутного. Если богослужебные песнопения первого воскресения предостерегают не обольщаться своими добродетелями, в частности, постом, то песнопения второго воскресения призывают не отчаиваться от своих грехов, какие бы они ни были, но довериться любви и милости Бога. Третье подготовительное воскресение добавляет тему ответственности перед Богом и людьми. Полагаясь на милость Господню, каждый призван быть милостивым к ближним. Последнее воскресение перед постом, вспоминающее изгнание Адама из рая и перекликающееся тем самым с темой блудного сына, напоминает в том числе, что этот рай снова открыт всем через крест и воскресение Христа. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Далее мы представляем вашему вниманию очередной выпуск проекта «Богослужение», в котором говорится об основах, традициях, исторических и богословских особенностях церковных служб. Главный автор проекта – иеромонах Сава Алешин, клирик Скопинской епархии. Приятного вам просмотра!
В нашей прошлой передаче мы говорили с вами о божественной литургии. Сегодня мы продолжаем наш разговор и начнем с того места, где остановились в прошлый раз. Мы говорили о том, что хор и верующие поют Тресвятую песнь. «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас». Этих слов священник и диакон переходят на горнее место. Почему оно называется горним? Дело в том, что в древней церкви это место в алтаре делалось возвышенным, высоким, горним. И вот по сохранившейся традиции священник и диакон переходят в восточную сторону алтаря и поворачиваются лицом к народу. Когда священник подходит к этому месту, то произносит такие слова, обращенные к Богу. «Благословен ты, который восседает на троне славы своего царства и который сидит на херувимах постоянно, ныне и присно и во веки веков». Таким образом, священнослужитель исповедует о неизреченной славе Божией, окруженном святыми ангелами и архангелами. По окончании Три Святой Песни бывает чтение апостола и Евангелия. Это тоже изменяемая часть литургии. Все четыре Евангелия и книга «Апостол» разделены на небольшие отрывки, зачало. И в каждый день церковного года или церковного праздника положено читать определенное зачало.
Прокимен глаз четвертый, песня цех, благословен еси Господи Боже, Отец наш, и хвально, и прославлено имя Твое во веки.
Благословен еси Господи Боже, Отец наш, и хвально, и прославлено имя Твое во веки.
Яко праведен еси о всех.
Чтению апостола предшествуют возгласы «Вон мем», который произносит диакон, то есть «Будем внимательны». Священник произносит «Мир всем», то есть «Желает всем мира». Чтец возглашает прокимен. Как правило, прокимен – это один из стихов Священного Писания Ветхого Завета из Псалма или из Библейской песни. Прокимен произносится на тот глаз и произносятся именно те стихи, которые положены в сегодняшний день. После этого диакон возглашает премудрость, и чтец объявляет, из какой книги Нового Завета, Деяний святых апостолов или посланий будет читаться сегодняшний отрывок. То есть, например, к Титу послание святого апостола Павла чтение. Это обозначает, что отрывок читается из апостольского послания к Титу. Диакон произносит «Вон мем», то есть «Будем внимательны», и чтец читает «Апостол».
Деяния святых апостолов чтение. Водни иконы, суди Павел мимо пяти эфес, якуда не будет ему закуснеть его оси, чаша буся аще возможно будет, в день десятый быть в Иерусалиме, от милиты же послав по Ефес, призва пресвитеры церковные, и я уже придуша к нему, речет ним.
Во время чтения апостола священник, сидя в алтаре, слушает читаемое, а диакон в это время совершает кождение. После прочтения апостола поется «Аллилуарий» и читается Евангелие. В традиции Русской Православной Церкви Евангелие читается диаконом на солии лицом к алтарю. Перед Евангелием и после него хор поет «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» в знак благодарения Богу, даровавшему нам евангельское учение.
Возведе Иисус очи свои на небо и рече, «Отче, прииде час прослави Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тя, яко же дал еси Ему власть всякие плоти, да всякое же дал еси Ему, даст им живот вечный».
После чтения Евангелия диакон произносит сугубую ектенью, то есть призывает нас всех к усердному молению.
«Рцем все от всея души и от всего помышления нашего рцем». «Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молим Тебя, услыши и помилуй». помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй.
Начинается это их тень такими словами: «Скажем все, от всей души, от всего нашего сознания, скажем». И хор поет: «Господи, помилуй». То есть действительно мы должны отбросить все житейское, всего себя человек должен отдать Богу. В этой сугубой Екатерине диакон молится и призывает нас к молитве за великого господина и отца нашего святейшего патриарха Кирилла, за правящего архиерея, за богохранимую страну, власти, воинства, чтобы нам прожить тихую и спокойную жизнь со всем благочестием и чистотой. Также диакон призывает нас молиться о наших братьях, священниках, священномонахах и о всем во Христе братстве нашем. Также молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриархах православных, о благочестивых царях и благоверных царицах, о создателях храма, в котором совершается Евхаристия, и о всех прежде почивших отцах и братьях и сестрах наших, которые похоронены здесь и повсюду православных христиан.
Еще молимся, подносящих и добродеющих, восхитимся честнем в храме сен, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великие и благодатные милости.
Также произносится молитва и о здравии, о милости, жизни, мире, здоровье, спасении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, братьев и святаго храма сего. По традиции, именно вот на этом прошении о милости, жизни, мире и здравии поминаются имена тех людей, которых мы подали в записках для поминовения в алтаре. Именно поэтому эта сугубая Екатерина в нашей традиции иногда еще называется заздравной Екатериной. Далее диакон призывает нас к молитве о благотворителях и украсителях святого храма, о тех, кто трудится, кто поет в этом храме, о тех, кто сейчас стоит в этом храме и ожидает от Бога великой и обильной милости. Священник во время произнесения этой Екатерины читает молитву усердного моления. «Господи Боже наш, прими это усердное моление от своих рабов и помилуй нас по обилию своей милости». Во время произнесения прошений этой Екатерины священник берет Евангелие, ставит его на горнюю часть Святого Престола и раскрывает антиминс. Не полностью, а раскрывает его только нижнюю часть. Заканчивается эта Екатерина возгласом, что «Ты, Бог милостивый и человеколюбивый, и Тебе мы славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».
На этом наша программа «Митрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!